Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами начинаем сегодня изучать недельную главу Ре'э и будем читать с 26 стиха 11 главы книги Дворим, которая в синодальном переводе книга Второзаконие. Ре'э, смотри, Анухи нотен лифнейхем айом, я даю перед вами сегодня браха уклала, благословение и проклятие. Первая глава книги «Дворим», книги речей, называлась «Дворим речи» от глагола «лидабер» – «говорить», «говорение». Затем мы читали главу «Ве-эт-ханан», в которой много говорилось о слышании «Шма-Исраэль». Затем мы читали главу «Экев», в которой говорилось «Если будете слушаться», очень много говорилось о слышании. Очень редко Тора говорит о видении. И вот в нашем стихе мы встречаем слово «ре-э» – «смотри». В иудаизме, в традиции, принято считать, что слышание стоит выше видения. Почему так? Картинку нельзя выучить наизусть. Кажется, когда мы смотрим, что мы видим все во всех деталях, и когда мы смотрим, мы забываем, что мы только частично видим. Кажется, когда мы смотрим, что мы словно овладеваем тем, что смотрим. Настолько кажется, что древние люди ошибочно верили, словно из глаза выходит лучик, касается объектов и отражается. Конечно, это ошибочное верование, но всем нам знакомо ощущение, что на нас кто-то смотрит. Есть такое понятие, тоже суеверное, дурной глаз. Кажется, что кто-то может сглазить, может, увидев, испортить. И несмотря на то, что это суеверие, многие люди действительно ощущают себя неудобно, когда на них кто-то смотрит. Это факт психологии. И кажется, что зрение имеет какой-то наступательный характер. Есть ложное впечатление, что увидев, ты увидел сразу все. Ты видишь отдельные образы, но они не складываются у тебя в единую картину. Для того, чтобы увидеть, достаточно лишь на мгновение, отсюда и слово «мгновение», мигнуть, открыть глаза. Если я скажу «покажите мне пятую симфонию Бетховена», мне могут показать партитуру, но я ничего не пойму из этого. Чтобы услышать симфонию, мне надо будет запастись терпением и слышать. Чтобы что-то услышать, надо смирение, терпение, нужно потратить время. Слышимое раскрывается не сразу. Когда я слышу что-то, а я все время что-то слышу, каждый из нас все время что-то слышит, звуки складываются в единое целое. Мы не видим многочисленные образы в звуках, и именно через слышание гораздо проще, гораздо лучше можно понять единство мира. Поэтому каждый верующий еврей 4 раза в день закрывает глаза руками и молится «Шма Исраэль», «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Бог один». Понять единство Бога, услышать всю симфонию мироздания как единое целое можно на уровне слуха. Восприятие на слух – это более смиренное восприятие. И в то же время, как это ни странно, хотя говорят, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать, это более глубокое восприятие. Я знаю, что можно сказать так. Психологи делят людей по способам восприятия информации, скажем, на тех, кто легче воспринимает на слух, аудиалов, и на тех, кто легче воспринимает увидение, визуалов. Но мы сейчас говорим про восприятие духовной информации, про то, что происходит не просто с информацией, а с восприятием в духовном мире. Поэтому подход несколько отличается. Плотскими глазами мы все время будем видеть формы, мы все время будем видеть разделение. Но если мы закроем глаза, начнем слушать, услышим это единство Бога и примем это единство Бога и откроем глаза, тогда, как сказано, и откроются глаза, и мы можем увидеть что-то на совершенно другом уровне. Очень часто мы встречаем в Торе и в Писаниях выражение «и поднял глаза и увидел», когда зрение переходит на уровень пророческого зрения. И в итоге мы, как получается, видим три ступени в органолептике духовного мира. На первой ступени телесное зрение, физическое зрение неочищенными глазами, затем ступень слуха, слышания и дальше видение. Видение сродни пророческому с поднятыми глазами. Именно к этому видению обращается здесь Моше. «Раскрой глаза, подними глаза и посмотри. Сегодня я даю вам благословение и проклятие». И здесь снова сложность, на этот раз сложность грамматического характера. «Смотри, сегодня я даю вам благословение и проклятие». Можно было бы написать «Смотрите, сегодня я даю вам благословение или проклятие». Или написать «Смотри, сегодня я даю тебе благословение и проклятие». Почему «Смотри, сегодня я даю вам»? Можно сказать так. «Смотри» – это отношение к каждому человеку в отдельности. «Лифнейхем» – перед вами, вам – это может быть обращением ко всему народу. Но комментаторы говорят «Ре-э» – «Смотри» – это обращение к Израилю как к телу Израиля, к народу как к единому телу, как к единому целому, которым народ становится перед вхождением в страну. «Алифнейхем» – это уже обращение к частным лицам. Общее здесь это «ре» – «смотри», а частное здесь «лифнейхем». Это новые правила, которые будут действовать в стране Израиля. Сначала общее, весь народ как целое, а затем обращение к каждому из народа. Как это не кажется чудесным. Я сегодня перед вами кладу, даю перед вами благословение и проклятие. Благословение – это подключенность к источнику жизни. В буквальном смысле. Словно включенность электроприбора в розетку. Подключенность к источнику жизни. Мы много раз говорили про это слово «благословение». «Клаля» – это облегченность, невесомость, потеря всякой важности, потеря всякой внутренней сущности. Это выбор, который дается человеку. И только услышав все, что уже услышано, только в стране Израиля, это можно понять. Почему это можно понять только в стране Израиля? Потому что до этого была пустыня, до этого были особенные условия, был ман, который падал с неба, были неветшающие одежды, и все это не раскрывалось в полной мере. Моше говорит, в стране Израиля это будет раскрыто в полной мере. В чем благословение или проклятие, или когда будут благословения и проклятия? В 27 стихе мы читаем, это браха, благословение, ашер тишмеу эль мицвот адунай элвейхем, в том, что вы будете слушать заповеди Господа Бога вашего, ашер анохи мицаве тхем айом, которым я заповедую вам сегодня. Снова. Можно было написать так. Благословение у вас будет, если вы будете слушаться голоса Господа Бога вашего. И в 28 стихе мы читаем «Проклятие, если не послушаете». Проклятие будет «если», а благословение в том, что Всевышний благословляет народ тем, что дает народу предрасположенность к соблюдению этих заповедей, поддержку для того, чтобы соблюдать эти заповеди. Благословение будет в том, что вы будете слушать голос Господа Бога вашего. Будете слушать по природе своей, по той благодати, благодать, дать благо, вкладывание хорошего в народ, которое сделает его предрасположенным к слышанию голоса, и в этом благословение. А проклятие, если вы не будете слушаться. Если вы сделаете какое-то усилие, измените свою природу и не будете слушаться голоса Бога вашего. По природе своей, по тому, какими я вас сейчас делаю, потому что делает с вами Тора, вы предрасположены соблюдать заповеди, слушать голос. Поэтому можно сказать так, что праведность не рождается от того, что люди соблюдают заповеди. Благословение не приходит за то, что люди соблюдают заповеди. Нет, праведность – это благословение, праведность – способность верить Всевышнему, веру во Всевышнего и желание слушаться его голоса. Всевышний вкладывает здесь в народ, и как результат этой праведности, как результат этой данной народу благодати, народ будет слушаться голоса Господа Бога и слушать заповеди, которым Моше заповедует. Сначала праведность, благодать, как следствие соблюдения заповедей. Один из учителей, живших в первом веке, рабби Ханания бен Акаше, говорил: «Господь хотел сделать Израиль более праведным, поэтому дал ему больше Торы и больше заповедей». Как это написано у Исаии в 42 главе, в 21 стихе: «Господь желал ради праведности своей увеличить Тору и прославить». То есть Господь дал больше заповедей, чтобы наделить человека большей благодатью, большей праведностью для ее соблюдения, и от этой большей праведности способность соблюдать больше заповедей, более внимательно слушаться голоса Бога. Но для того, чтобы хранить эту праведность, надо понимать, что это не твоя праведность. Нужно постоянно находиться с раскрытым духовным зрением, потому что можно поменять причину и следствие и искать праведность, которая будет следствием соблюдения заповедей, и это ход очень опасный. А что с проклятием? В 28 стихе мы читаем: «Веаклала, а проклятие им лот тишмеу, если не будете слушать эла митцвот Адонай Элохейхем, заповеди Господа Бога вашего, весартем минатерех, и отойдете от пути, ашер анохей митцаве этхем айом, которым я заповедую вас сегодня, лалехет ахрей Элохим ахрим, ходить вслед другим богам, ашер ло едатем, которых вы не знали». Возникает серьезный вопрос. Неужели выбор он такой? Слушаться заповедей Господа или идти вслед другим богам? Если человек вдруг по ошибке или поддавшись аппетиту или страсти купил себе пасту с креветками, сразу стал идолопоклонником, конечно же, есть грех в том, что человек ест то, что запретил есть Всевышний. Но от этого есть долгий путь до идолопоклонства. И здесь Тора учит нас, что если ты встанешь на этот путь, то ты его пройдешь. Злое начало не приходит к человеку и не говорит ему сразу: «Эй, давай пойдем и поклонимся статуе Дагона». Она приходит к человеку с какими-то мелкими соблазнами. У каждого эти соблазны на своем уровне. Каждый человек стоит на своем уровне. У него есть ступень вверх и ступень вниз. Для кого-то ступень вверх – это вместо 7 утра вставать к 5 утра на молитву. Для кого-то ступень вверх – это отказаться от наркотиков или отказаться от разбойного образа жизни. У каждого на своем уровне. Но есть путь вверх, есть путь вниз. И здесь Тора учит нас: если ты не будешь слушаться голоса Всевышнего, то как следствие ты обязательно придешь к тому, что ты будешь поклоняться другим богам. Итак, тебе предложено благословение и проклятие. Благословение в тебя уже вложено, оно тебе уже дано, но в том, что ты будешь слушаться голоса. Но это благословение, это благодать не лишает тебя свободы выбора. Поэтому, может быть, ты отступишься от соблюдения заповедей, перестанешь слушать голос Господа, и тогда к тебе придет проклятие. Есть такая хасидская байка о человеке, которому пришел нечистый. Ну, конечно, он пришел к нему не в образе рогатого черта, а пришел к нему в образе какого-то человека, который сказал ему: «Арендуй мне свой дом». И человек сказал ему: «Хозяин дома нечистый, я тебе не дам свой дом. Я много тебе заплачу», — сказал он. Но тот сказал: «Нет, я не арендую тебе свой дом, это мой дом. Дай мне только комнату, и комнату я тебе тоже не дам». Тогда он сказал: «Тогда дай мне только вбить гвоздик в твоей стене, в стене твоего дома, и арендуй мне этот гвоздик, а я тебе заплачу как за целую твою хату». На это человек согласился. И тогда арендатор пришел, вбил маленький гвоздик, потом пришел, повесил на этот гвоздик какой-то вонючий мешок, и от этого мешка было такое зловоние, что разогнало весь дом. Сказка довольно примитивная, но она описывает процессы, которые могут происходить с человеком, который теряется, перестает слышать голос. Показывает, что так можно дойти до поклонения другим богам. 29 стих. «Веая» и «будет». В иврите есть два слова, которые, когда встречаются, указывают на эмоциональную окраску событий. Всякий раз, когда написано «веии» или «веии», это означает что-то печальное. Всякий раз, когда написано «веая», это означает какое-то радостное событие. «Веая» – «кияавиаха Адонай Элоэха», когда приведет тебя Господь Бог твой, «эля арец ашерата башама», в страну, в которую ты приходишь, «лерешта» – наследовать ее, «венатата» – это «браха аль-ар гризим», благословение дашь на горе гризим, или дашь благословение на гору гризим, «вэта клала аль-ар эйваль», а проклятие на гору Эйваль. Где они находятся? Алоэма бевер Ярден, они за Ярданом, ахарей дерех мво ашемеш, по пути солнца, беарец кнаани, в стране хананской, аешев беарава, которые живут в Араве, муль Гильгаль, напротив Гильгаля, эцель алоней море, у алоней море. Из Алоней Море и из книги Берешит мы знаем, что это место возле города Шхем. Естественно, остается вопрос, почему бы не написать возле города Шхем. Мы говорили про то, что существует два обетования в отношении границ земли обетованной. Есть то, что Всевышний сказал Аврааму: «Всю землю хананскую я тебе